40. Соня не смогла скрыть своего удивления, когда за несколько минут до назначенного времени он вдруг появился около похоронного бюро «Фонус» на углу улиц Польшегаттен и Ферренингсгаттен. Вероятно, она вообще не ожидала его увидеть. «Привет», — сказала она, подавляя желание спросить, где он был все утро. Фабиан поприветствовал ее в ответ, но не упомянул о встрече с Муландером, который рассказал ему, что жестокое обращение с их сыном, по слухам, происходило по приказу высшего руководства датского изолятора. «Заходим», — сказал он, взяв ее за руку. Она кивнула, но почти сразу же отпустила его руку, чтобы придержать дверь. Уродливую алюминиевую дверь, навевающую мысли о разваливающейся школе из 70-х, где всем всегда было некомфортно. Оказавшись внутри, он снова попытался взять ее за руку, но она уже направилась дальше внутрь, вслед за ритуальным агентом, который представился как Щелве и выразил соболезнования так натянуто и механически, что не оставалось сомнений в том, насколько ему все равно. Их провели в переговорное помещение с грязно-белыми стенами, украшенными безвкусными литографиями, и со старым столом, достаточно большим для маленькой семьи скорбящих. Люстра над столом распластала свои 6 белых стеклянных ветвей с самыми дешевыми энергосберегающими лампочками, 2 из которых перегорели. Это было безвкусно, старомодно и, прежде всего, несолидно.
«Конечно, я позабочусь об этом, так что вы просто присаживайтесь и расслабьтесь», — Щелви махнул рукой. «И угощайтесь булочками с корицей. Они свежие. Из Берьес на Тогагатен. Лучшие в городе, как по мне, и стоят каждой калории».
Агент исчез, и они выдвинули себе по стулу и сели. Сначала он, а потом она, оставив один стул между ними пустым. Было ли это намеренно или нет, сказать трудно, но расстояние было слишком велико, чтобы он мог взять ее за руку. Он повернулся к ней и увидел, что она смотрит прямо перед собой. Он всегда считал ее красивой, но в профиле она была совершенно неповторима, с такой тонкой точеной шеей, которая так выделялась теперь, когда она носила короткую стрижку. Она всегда и до сих пор, несмотря на все, через что они прошли, оставалась удивительно красива. Даже когда, как сейчас, горевала и смотрела в никуда, она делала все возможное, чтобы сохранить контроль. Он протянул ей коробку с салфетками, и она взяла одну и аккуратно промокнула глаза, когда Щелви вернулся с 2 чашками кофе и 1 чая, кувшином молока и мисочкой с кусковым сахаром на подносе. Откуда он мог знать, что во второй половине дня Соня предпочитает чай? Сообщила ли она ему об этом, пока их вели сюда?
«Бюджет?» — Соня повернулась к нему. «Да, какие у нас по этому поводу соображения?»
«Не знаю», — ответил он ей с улыбкой. «У меня не было времени подумать об этом. Но финансы — не самый важный сейчас аспект, мы как-нибудь справимся. Для меня важно, чтобы ты была довольна». Улыбался только Щелви. Он явно обрадовался возможности продать самый дорогой гроб и всякие дополнительные услуги для похорон. Соня же и бровью не повела, хотя он лишь хотел показать ей свою поддержку и дать свободу действий. Но в ее глазах все было как раз наоборот. Он и сам это по ней заметил. Что он снимал с себя всю ответственность и перекладывал на нее все решения. И в каком-то смысле она была права. Его совершенно не волновала обивка гроба или сколько разных печенек должно быть на подносах. Если бы это зависело от него, они бы выбрали самый дешевый и самый примитивный вариант. Теодор был мертв, и никакие позолоченные витиеватые буквы на белоснежных приглашениях не могли это исправить. Он сидел здесь только ради Сони. Для нее все это имело значение. Так она справлялась с горем. Не он. Сам он все еще был озабочен встречей с Муландером и предполагаемыми слухами об игре, стоящей за смертью Теодора. Информация настолько совпадала с его собственными подозрениями, что это не могло быть просто взято из воздуха. Хоть какое-то зерно правды в любом случае там, безусловно, есть, и в этом и заключается основная проблема. Именно в этом зерне, которое никогда не позволит ему развернуться ко всему спиной и двинуться дальше, которое будет лежать там и царапать его до крови, пока он раз и навсегда не узнает, как все было на самом деле. Как по команде, Соня и агент встали и прошли в демонстрационное помещение, заполненное различными моделями гробов. Он сам последовал за ними и увидел, как мужчина показывает на один из более светлых гробов, сделанный из белого глазурованного дерева с хромированными ручками. Соня кивнула и, возможно, еще и что-то сказала. Или нет, мужчина в любом случае сделал пометку в своей папке. Он не выглядел самой дешевой, но и не был самой дорогой моделью. Однако и симпатичным он не был, если вообще можно говорить о чем-то симпатичном в контексте гробов. Но каким бы он ни был, он был полной противоположностью всему, что предпочитал Теодор. Он ненавидел белый цвет, и если бы мог здесь быть и выбирать, то в любом случае выбрал бы черный, предпочтительно обтянутый кожей и покрытый шипами. После разговоров, кивков и заметок они вернулись в переговорную, где разговоры продолжились. Затем последовали рукопожатия и новые кивки, а на обратном пути он вспомнил о булочках с корицей, которые никто из них не попробовал, и о том, как он проголодался.
«Будет лучше, если ты уедешь», — сказала Соня, когда они стояли на тротуаре перед входом, и он как раз решил предложить зайти в какое-нибудь приятное место и поесть.
«Уеду? Куда?» — спросил он, задаваясь вопросом, что он пропустил.
«Я не знаю»,
— она пожала плечами.
«Ну, здесь ты все равно отсутствуешь, так что, может быть, тебе лучше поехать и найти то, что тебя преследует».
Он кивнул, думая, что понимает.
«Но это в последний раз», — продолжала она. «Если ты оставишь меня сейчас, это будет в последний раз».
Он пообещал себе, что никогда, никогда не позволит этому случиться. Он сделает все, что в его силах, чтобы найти другие решения. Убежденный в том, что где-то далеко впереди для них тоже будет просвет. Но в последние годы решение в нем жило и ждало своего времени. Хотя это было табу, он играл с этим решением и видел перед собой как будто разные версии одной и той же сцены, разыгрываемой только для него. Он слышал диалог, свои аргументы Сонины, слышал, как они спорили, плакали, кричали и, наконец, успокаивались и признавали неизбежное. Но ни одна из версий не была такой немногословной и взвешенной. Больше говорить не о чем. Все уже было сказано слишком много раз, и все, что оставалось, — это кивнуть и уйти. В последний раз.